Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 26 декабря. Меня зовут Юрий Будкин, программа «Своя правда». Сегодня будем ставить оценку внешнеполитической деятельности Российской Федерации. Уже завели голосование в канале «Говорит Москва». Два варианта. Отрицательно, положительно. Ну вот как-то так, надо выбирать. Либо отрицательно, либо положительно. Это голосование уже идет и будет идти в течение всей программы. А в финале еще по телефону проведем голосование. Тоже вот два варианта. Отрицательно, положительно. Или скорее отрицательно, скорее положительно. Но все равно выбор из двух вариантов. С нами сегодня в студии Вячеслав Матузов, политический обозреватель, арабист, бывший советник посольства России в Вашингтоне. Вячеслав Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Андрей Девятков, старший эксперт направления внешняя политика и безопасность Центра стратегических разработок и научный сотрудник Института экономики Российской академии наук. Андрей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм «Говорит МСК-бот», и можно будет дозваниваться, но это во второй части программы. Начнем, наверное, Вячеслав Матузов, с вас начнем, с вашей точки зрения. Как правильно можно подвести итоги внешнеполитической деятельности для России?
Я думаю, что в любом случае со знаком плюс. Причем на разных участках внешнеполитической деятельности, мне кажется, результаты могут оцениваться по-разному. Есть где-то более высокую отметку можно дать, есть, так сказать, даже недоработки, так сказать, взять хотя бы украинское направление. Мы здесь как-то запутались после Крыма в своем поведении и с Минскими соглашениями. Но я, как арабист, как ближневосточник, считаю, что у нас хватило ума и решимости продемонстрировать свою государственную политику на Ближнем Востоке. И это обстоятельство вызвало, я просто наблюдаю из собеседников из-за рубежа, вызвало колоссальный подъем авторитета нашей страны. Я имею в виду в ближневосточном регионе, где не все государства были к нам традиционно дружественны. Сейчас у всех глубочайшее уважение. Я думаю, что даже и внутри Соединенных Штатов Америки такое поведение России также заслужило положительные оценки. Я думаю, что в целом это год мы закончили со знаком плюс во внешней политике.
За счет Ближнего Востока?
Ну, за счет Ближнего Востока, за счет Дальнего Востока, по Корее мы себя неплохо показали. Правда, здесь от нас мало что зависело. Здесь больше зависело от Японии и Южной Кореи, я считаю, где угроза столкновения вооруженного с американцами угрожала прежде всего интересам региональных держав.
Но вы сказали скорее плюс, а я спрашиваю, прежде всего, главная причина этого плюса именно на Ближнем Востоке?
Именно на Ближнем Востоке, а если говорить более конкретно, это Сирия. Мы продемонстрировали решимость и от нулевого уровня создали там военно-морскую, военно-воздушную базу. Сейчас расширили до 24 гектар по Средиземноморскому побережью зона отдыха нашего состава. Я думаю, что это серьезная заявка на то, что Россия возвращается не только на Ближний Восток, она возвращается на мировую арену.
Хорошо, вы говорите скорее плюс. Лизерок пишет нам через телеграм. А весь мир, результат, весь мир боится наших хакеров, весь мир боится наших ихтамнетов. Это его формулировка. Весь мир боится нашей помощи диктаторам. Но это же такие чувства...
Ну, вы знаете, я полностью не согласен с этим утверждением. Во-первых, что такое хакеры? Хакеры есть везде. Кто контролирует интернет, вы мне скажите? Интернет контролируют американцы. Все сервера либо в Америке, либо в какой-то западной
стране. Но мир боится наших.
Можно сделать все, что угодно с использованием средств массовой информации. Такую имидж создали хакеры. Я прошу прощения,
мы этот имидж, получается, не перебили.
Ну, это уже недоработки наших информационных служб, но не внешней политики. Начнем с этого.
Хорошо.
Второй ваш вопрос был, касался второго...
Их там нет.
Их там нет. Это...
Я думаю, что это украинское направление.
украинская... ну, вы знаете, дело в том, что Донбасс и Луганск – это особая статья. Я думаю, что правильно сегодня заняли позицию. Нам, мы должны быть там, мы должны активно работать там. То, чего у нас, может быть, как раз нету там, в отличие от утверждающего обратное. А я думаю, последнее заявление очень интересное было. Нас там нет, но там будут Южные Осетины вместе со своим вооружением.
Вячеслав Матузов, политический обозреватель, арабист, бывший советник посольства России в Вашингтоне. Подводим внешнеполитические итоги года для России. Продолжается голосование в нашем телеграм-канале. В плюс или в минус? Выбирайте тот вариант, который с вашей точки зрения правильный. Продолжайте голосовать. Теперь слушаем Андрей Девятков, старший эксперт направления внешняя политика и безопасность в Центре стратегических разработок и научный сотрудник Института экономики РАН. Прошу вас.
Я бы итоги этого года оценил не как положительные, не как отрицательные. То есть, в принципе, для меня лично этот год прошел под знаком, ну, точнее, он кончается под знаком таким неопределенным. То есть, если даже взять Сирию, да, мы достигли тактической победы очень важной, мы продемонстрировали, скажем так, свою волю по, скажем так, имплементации той модели урегулирования, которую мы считали важной и нужной, но, тем не менее, ключевой вопрос заключается в политическом урегулировании сирийского конфликта, да, в нахождении политического компромисса между тамошними политическими силами, да, и разоружении тех военных группировок, которые там действуют на местах.
Ну, то есть, все хорошо.
Это пока хорошо. То есть мы помним, например, как по многим операциям Соединенных Штатов, да, что военная победа, даже вот в Ираке, например, да, она вовсе не означает политического урегулирования. То есть потом страна может начать дезинтегрироваться, в стране могут возникнуть снова военные группировки, которые будут действовать против российских войск, и снова необходимо будет их возвращать для того, чтобы их побеждать, террористические группировки, да. Мы не знаем, останется ли Турция и Иран в фарватере, скажем так, вот этого общего подхода к урегулированию сирийского конфликта. То есть сейчас пока в такой вот переходный период, когда, в общем-то, можно сказать, что да, мы достигли тактической победы, но нет прорыва. Также у нас...
Но в минус это тоже записать нельзя, потому что это то ли будет, то ли не будет.
Ну да, то есть поэтому я и говорю, что для меня скорее факт неопределенности.
Хорошо, тогда возвращаю вас к тому, о чем написал Лиззи Рок, насчет того, что весь мир нас в результате боится. Либо из-за одного, либо из-за другого, либо из-за третьего. Но это явный минус.
Но я думаю, что мир постепенно, по крайней мере, те люди, которые уходят, лица, принимающие решения, да, в ключевых странах, типа Германии, Франции, Соединенных Штатов, они в целом уже давно, значит, осознали, ну, скажем так, где отделили зерна от плевел, да, то есть они осознали, где, что называется, Россия с их точки зрения действительно сделала что-то плохо, что идет вразрез их национальным интересам, а где просто хайп.
Но вот этот
медийный
вот...
хайп.
Но вот эти слова о том, что нас боятся, это нам в плюс или в минус?
Ну, я думаю, что все-таки страна должна стремиться к уважению более, но это чем к страху.
Другое чувство.
Вот, да. И страх, наверное, побуждает к защитной реакции и к, ну, скажем так, к вооружению и гонке вооружений, да, а для России сейчас это крайне невыгодно. Со всех
Хорошо.
Позиций.
А дальше, телеграм. Я напомню, что можно писать через телеграм, пользователю говорит МСК-бот, можно писать через СМС-портал +7 925 48 94 8. Артем пишет нам через телеграм. Оценка результатов, вот этот плюс или минус, зависит от постановки цели. И дальше он пишет. Цель в 21 веке – это рост инвестиций, торгового оборота, привлечение технологий, мозгов. Вот наша внешняя политика, она эти цели преследует?
Вячеслав Матузов. Знаете, я считаю, что если упрощать нашу внешнюю политику и сводить ее только к экономической выгоде, это будет, была бы стратегическая ошибка. Ты можешь где-то даже профинансировать какое-то то, что делают американцы. Они финансируют какие-то проекты на глобальном уровне, тратят деньги для того, чтобы добиться своих внешнеполитических целей. Ведь... надо смотреть комплексно на мировую обстановку. И здесь, мне кажется, что если мы будем на первый план выдвигать, а вот тут у меня есть и негативные замечания к нашей внешней политике, выдвигать именно экономические какие-то преимущества, то есть мы будем работать на какую-то группу олигархическую, на какую-то группу корпораций, и мы забываем о государственных интересах. Вот где эта разница? Тут между еще... корпоративными интересами и государственными, а это экономические и государственные.
Тут интересы. Еще один вопрос. А вот Артем тот же, он задает вопрос. В результате внешнеполитической деятельности Российской Федерации сколько миллионов долларов пришло в страну? А я добавлю к этому вопросу. Вот пришло много или пришло мало? Что из этого хорошо, а что из этого плохо?
Вы знаете, пусть будет хорошо, когда много приходит. Но главное меня тревожит. Не сколько приходит у нас инвестиций, а сколько уходит миллионов и миллиардов долларов за этот период.
Это проблема внешней политики или внутренней?
Это проблема, связанная с внешней политикой и с внутренней политикой, потому что 1 200 000 000 000 долларов за последние годы вывезено из России, сумма огромная. Вот и задавайте вопрос, сейчас это относится к внешней политике или к внутренней?
Вячеслав Матузов, а Андрей Девятков, с вашей точки зрения, вот эта вот история насчет внешней политики, которая должна бы преследовать цели привлечения денег. Вот это наша внешняя политика, она отвечает этой цели или нет?
Ну, наверное, вот в период, скажем так, обострения политической конфронтации с западными странами, которые являются, собственно, так или иначе основой современного миропорядка, наряду с такими странами, как Китай, Южная Корея, Япония, то есть, конечно же, в этих условиях о привлечении инвестиций вряд ли можно говорить.
Но тогда это минус.
Тогда это минус, да, мы сталкиваемся с расширением санкционного давления, естественно, что, скажем так, как сегодня многие экономисты говорят, российские компании, к сожалению, становятся токсичными, и с ними не хотят иметь дело на международном рынке не только американцы или европейцы, но также и китайцы, и японцы, и вообще как бы представители всех стран мира, да.
Это проблема внешней или внутренней политики России?
Ну, скажем так, наверное... Это неизбежный вопрос, с которым мы столкнулись на международной арене.
Хорошо, мы столкнулись с вопросами, и дальше уже 743-й. Наш МИД устами господина Сафранкова предлагает Западу в ООН смотреть в глаза. Ну, это формулировка.
Да, понятно.
То есть 743-й говорит о том, как говорят наши дипломаты. Он вспоминает Марию Захарову, тут некоторые термины даже приводит, но это термины, которые, скажем, до 2017 года, как казалось, наши дипломаты стараются не использовать. Это плохо или хорошо? Это плюс или минус? Вячеслав Матузов.
Меняется терминология. Одна терминология была у Виталия Ивановича Чуркина, вторая у Сафранкова, а третья сейчас у Небензи. Я думаю, каждый высказывает официальную позицию, используя, как говорится, свой арсенал и свои возможности. Я не вижу здесь большого вреда для нашей внешней политики, когда на довольно жесткие выступления той же представительницы США Хейли в Совете Безопасности, которая грубейшим образом начинает угрожать, начинает заявлять о том, что мы прекратим финансировать ООН.
Но использует ли она просторечные?
Ну, вы знаете, я считаю, что чем доходчивее до них будет. Американцы не любят, кажется, сюсюканье с ними. Они понимают доходчивый язык, когда ты с ними говоришь на одном языке.
Но в данном случае мы ведь говорим о выступлениях наших политиков на русском языке.
Ну, что он сказал плохого? Он сказал правильно. Смотрите мне в глаза и перестаньте врать. Правильно он сказал.
Дипломатия.
Дипломатия, но когда-то дипломатия должна кончаться и должен быть кулак на столе. Если этого не будет, то какая дипломатия поможет вам?
Или что там с ботинком было у нас в организации?
Никита Сергеевич.
Да-да. А Андрей Девятков, с вашей точки зрения, лексикон наших дипломатов в 2017 году – это плюс или минус?
Ну, вообще, конечно, дипломат... в принципе, ассоциируется с человеком больше технократическим, да, нежели политическим. Мне кажется, что наша дипломатия, она стала очень политизированной, то есть она работает не только на внешнюю, но и на внутреннюю аудиторию. Дипломаты стали, скажем так, ну, в фаворе, скажем так, российского общественного мнения.
Хорошо, российскому общественному мнению это, допустим, понравится. За границей это заметят? Это оценят?
За границей. Дело в том, что у нас очень часто думают, что можно, например, в средствах массовой информации российских что-то написать, да, или дипломату что-то заявить. И этого не заметят. Но на самом деле все, что пишется, все, что говорится, это на Западе, и не только на Западе, но и в других странах замечается, фиксируется, и, конечно, потом нам припоминается. То есть, наверное, здесь, мне кажется, важно вот в тех условиях непростых, в которых находится Россия сегодня, очень важно сохранять, несмотря на все эмоции, которые существуют, да, сохранять вот эту взвешенность. Потому что я не знаю, честно говоря, хорошо традиции советской дипломатии, Но, в принципе, я международник, обучался на факультете международных отношений в свое время. Но я помню,
вряд ли представитель Министерства иностранных дел Советского Союза позволял себе то, что теперь позволяет
представитель. Но я помню, что это именно было...
Да нет, нет, я не согласен. Нет? Вы посмотрите, да, когда 67-й год, июньская война, и что говорил наш представитель в то время в Совете Безопасности.
Да это буквально... можно было сравнивать с тем, как
даже
сейчас...
Даже он говорил гораздо жестче. Обращаясь к Израилю, во время израильской агрессии 67-го года, так это было обсуждение. У меня до сих пор лежит это все записи этих обсуждений в Совбезе в июне 67-го года.
Хорошо.
Жесткие выражения.
Дальше, дальше. Тогда продолжаем про то, говорить о как выступают наши дипломаты на внутренней и на внешней арене. Очень часто многие говорили в 2017 году, что представители нашей дипломатии выражают озабоченность, выражают неудовольствие или недовольство, я уж не помню, как это называется у дипломатов. То есть получается, что это реактивная дипломатия, это плохо или хорошо? Андрей Девятков.
Ну, вообще, да, дипломатия должна, вообще российская внешняя политика постсоветского периода, да, она до сих пор находится вот на этой постсоветской стадии. Она до сих пор, мне кажется, не сформулировала позитивную программу действий, то есть то, что мы реально хотим достигнуть с помощью внешней политики. Мы реагируем на те вещи, которые нас раздражают, вроде расширения НАТО, да, или те или иные действия Запада на постсоветском пространстве, но дело в том, что мы реагируем иногда очень хорошо, например, строя Евразийский экономический союз, то есть это как бы позитивная реакция, да, это реакция не обязательно какая-то негативная, но тем не менее, вот сказать о том, что у нас есть какая-то позитивная программа действий, наверное, очень сложно, она возникает в каких-то отдельных случаях, как, например, вот в условиях сирийского конфликта, да, когда мы увидели, как Россия начинает формулировать какую-то собственную модель урегулирования, собственные подходы, вот, но, конечно, дипломатия должна, мне кажется, строиться на более долгосрочной, стратегической, продуманной программе.
Андрей Девятков и Вячеслав Матузов, с вашей точки зрения, вот эта вот реактивность нашей дипломатии, то есть получается, что мы идем за событиями, нет?
Я согласен. Действительно, мы реагируем. Но реагируем на что, возникает вопрос. Ведь вы посмотрите на политических деятелей Запада сегодня, всех западных стран. Я не знаю ни одной страны, Америка, Европа, Франция, Италия, Германия. Ведь общее падение уровня политических лидеров. И сравните их со временами Де Голля, Ричарда Никсона, Аденауэра.
Слушайте, ну когда
вот
вокруг...
Вот вы понимаете,
подождите,
одно...
секунду, когда вокруг все нехороши, может быть, у вас проблемы, нет?
Нет, это не наша проблема. Нам навязывают такое поведение. Ведь, вот, допустим, ведемся к выступлению Сафронкова. Почему он так сказал? Да потому что гнусная ложь сыпалась со стороны английского представителя. Он и причем в грубейшей форме. Они привыкли смотреть уже за 25 лет на Россию, как на чистильщика сапог их. И не более того, изменяется ситуация, но они не могут примириться с этой ситуацией. Отсюда все наши проблемы.
Слушайте, вы говорите о победах, пишет 165-й. Это да. Как раз к вам, Вячеслав Матузов. Вы говорите о победах на Востоке. Хорошо, пишет он. Приехал король Саудовской Аравии, как пишет 160, построил Путину глазки. Вернулся в Риад и купил оружие у Соединенных Штатов Америки.
Это
наша победа?
Он купил оружие до приезда в Москву. Во время визита президента Трампа и встречи его в Риаде с 52 главами не только арабских, исламских государств, куда приехали главы государств и бывшего Советского Союза, из Казахстана даже, вот из Назарбаев там побывал на встрече с Трампом. Вы понимаете, это было известно, но то, что он приехал, это показатель того, что вот, как говорят, мягкая сила или жесткая сила, вот вы сейчас говорите о политическом урегулировании в Сирии. Ну, вы знаете, мы, по-моему, сейчас подошли к той стадии, когда политические разговоры сегодня ушли на второй план. Сегодня в Сочи кто встречается? Не только политические группировки внутрисирийские, встречаются военные рядом с ними. И уже не только политические силы Сирии, но и Турция, Иран и Россия. То есть мы усиливаем этот компонент военный. Почему? Потому что на поле боя сирийская армия при нашей поддержке одерживает победы, несмотря на все сложности.
162-й пишет, ну есть проблемы. Значит, и вот он дальше пишет. Надо нам возвращаться к дипломатии Андрея Козырева, чтобы стать нетоксичными, чтобы стать любимыми на Западе. И
молодец.
Вообще, в принципе, это возможно?
Андрей Девятов. Ну, мне кажется, что российская внешняя политика должна быть минимально идеологизированной, да, и...
А это может быть?
Не
так можно сделать?
Ну, мне кажется, что это неизбежно для успешности нашей страны на международной арене. То есть козыревская политика, она все-таки в первой половине 90-х, да, он потом поменял свои подходы в 94-м, 95-м, начав, скажем так, под давлением Ельцина уже более жесткие заявления, да, но в целом, конечно, он преследовал политику вот этой интеграции с Западом и так далее и тому подобное. Здесь не нужна политика крайностей, не нужна политика вот этих радикальных альтернатив, когда мы бросаемся... Вот это у нас есть проблема вот этой нашей внешнеполитической идентичности. Мы бросаемся либо в жесткую конфронтацию с Западом, либо в жесткую любовь с Западом. Нам необходимо взвешенный подход, да, к миру и, в принципе, многовекторная политика, где Запад очень важный актор, и это мы должны просто признавать.
Если наша проблема, как вы ее описываете, от любви до ненависти, то мы сейчас вот любовь была, как кажется, во всяком случае. То, что сейчас, это ненависть? Или еще нет?
Но мне кажется, что еще нет. В России, по крайней мере, лица, принимающие решения, мне кажется, рассматривают все, что сейчас происходит, как временную ситуацию. И что нахождение компромиссов с Западом по ряду направлений, в принципе, вполне возможно.
Это Андрей Девятков, Вячеслав Матузов. С вашей точки зрения, если уж мы говорим про эти качели от любви до ненависти, то, что сейчас, мы уже дошли до края или нет?
Вы знаете, мы очень далеки от этого края ненависти. Абсолютно. Я уверен в том, что общественное мнение в Соединенных Штатах Америки думает дружелюбно об отношении России. Почему я так считаю? Вы посмотрите, прочитайте предвыборную программу Дональда Трампа. Когда он избирался президентом, он сделал ставку на улучшение отношений с Россией, США как государство, и лично свои отношения с Путиным поставил на кон, как говорится. И он выиграл. Он выиграл не потому, что хакеры работали, это теперь ему приписывают это. Он выиграл, потому что он сделал правильный акцент в своей предвыборной программе. Он убрал антироссийские, антипутинские заявления, и он победил. Но он теперь подвергается этому жесткому давлению, и многое того, что мы сегодня видим со стороны Америки, включая перенос столиц там, из Тель-Авива в Иерусалим, что противоречит общим тренду, так сказать, в мировой политике, это под давлением определенных сил и, прежде всего, тех, которые проиграли у него на выборах. Это его схватка со спецслужбами, это его схватка с боссами Уолл-стрита. Все это свидетельствует о том, что у нас ненависти нет, а у нас есть прагматический подход Запада к возрастающей роли в России в мире. Они хотят нас сдерживать, но не получается.
Лизерок настаивает, Трамп выиграл не потому, что обещал дружить с Россией, он обещал работу и стенку. Стенку с мексиканцами. Ну, так пишет Лизерок. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим. Это программа «Своя правда».
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем, подводим внешнеполитические итоги года для Российской Федерации. С нами Вячеслав Матузов, политический обозреватель, арабист, бывший советник посольства России в Вашингтоне, и Андрей Девятков, старший эксперт направления внешняя политика и безопасность Центра стратегических разработок и научный сотрудник Института экономики Российской Академии Наук. Голосование продолжается в Телеграме, в нашем канале в Телеграме. У вас два варианта оценки внешнеполитической деятельности России в 2017 году. Плюс или минус, положительно или отрицательно. Выбирайте, голосование продолжается. 165-й, да, можно писать через СМС-портал, через Телеграм. Господин Матузов, вам пишет 165-й. Итог успешной внешней политики, раз уж вы настаиваете на ее успешности, это количество союзников, которые готовы были бы помочь. У нас есть новые союзники? Мы боимся, чтобы старые не разбежались.
Вы знаете, я исхожу всегда, касаясь внешнеполитических проблем, что у России не может быть друзей, на внешней политике. Вы вспомните, сколько мы выражали нежных чувств ко всем американским администрациям. Мы хотели понравиться. И не только Андрей Козырев. И последующие министры низко кланялись. Мы прозевали и Югославию, и Ирак, агрессию. Мы хотели понравиться. Мы хотели быть друзьями. Вы понимаете, сейчас жизнь показала, что мы можем опираться на свой экономический и военный потенциал. Проводить разумную политику, а если найдем каких-то страны, государства, политические силы, которые нас поддержат в нашей внешней политике, слава богу. Но я бы не стал сейчас делать упор сколько мы друзей потеряли, сколько приобрели.
Где
мы
наши
стали
союзники,
уважаемой державой в мире. Это главное.
Хорошо. Вячеслав Матузов, Андрей Девятков, с вашей точки зрения.
Ну, мне кажется, что можно преследовать старый британский принцип, да, что у Британии нет союзников, у нее есть интересы
ну,
в этом
да.
плане. И, наверное, главное, чтобы не было врагов, и как можно меньше врагов.
Стало ли меньше врагов?
Ну, наверное, скажем так, тут врагов, может быть, стало и не намного больше, но, по крайней мере, опасения по поводу России, да, они как бы появились у наших ближайших соседей, да, прежде всего, да, и даже у стран Европейского Союза, которых, казалось бы, от нас далеко, и нас вообще, как бы, их, наша внешняя политика вообще не должна затрагивать, да, то есть появились вот какие-то сообщения о том, что сейчас вот Испания даже говорит о вмешательстве России в выборы, да, хотя раньше...
Ну, это может быть просто мода, нет?
Это мода, да, я понимаю, но вопрос заключается в том, что вот этот вот антироссийский хайп, он стал популярный, он стал использоваться даже в тех местах, где Россия уж точно не могла сыграть никакой роли.
Хорошо.
Это очень негативно.
По поводу отсутствия союзников, но наличия интересов или каких-то подобного рода успехов. Господин Матузов вас спрашивает, а вот Эрдоган – это успех? Ну, вот наши отношения с Эрдоганом.
Безусловно. Это безусловный успех.
Но,
с помощью Эрдогана мы
же не
смогли
знаем, что он
создать
сделает завтра,
зоны
разве нет?
безопасности, снижения уровня напряженности в Сирии. Мы смогли сегодня ликвидировать угрозу с юга, которая всегда представляла собой Турция. Размещение, и даже речь шла в свое время о размещении ядерных американских ракет. Поэтому я думаю, что здесь все-таки мы, безусловно, не должны увеличивать численность врагов, но надо исходить из того, что все эти нападки и Европы, и Испании, они почему происходят? Не потому, что Испания против нас, не потому, что Иордания против нас, потому что это слишком высокий уровень зависимости от Америки.
Хорошо.
Вот этот элемент влияния Америки на позиции этих стран определяет отношение к нам.
464-й коротко пишет о том, почему с его точки зрения внешняя политика с большим плюсом заканчивается для Российской Федерации в 2017 году. Европу мы поссорили, на Востоке силу показали. Вот, собственно, описал 2017 год, как работала Российская Федерация на внешнеполитическом направлении. Но смотрите, тут еще один вопрос, каждого из вас коротко попрошу объяснить. Вот Борис Джонсон тут приезжал на днях. Это что это было? Вот Андрей Девятков.
Ну, дело в том, что Британия сейчас выходит из Европейского Союза, да, и Тереза Мэй сейчас, насколько мне известно, встречается с очень многими лидерами ключевых стран, да, мира, и обменивается с ними мнениями по поводу того, что называется, как Британия будет проводить свою внешнюю политику завтра, ну, я имею в виду через два года, и, собственно, какие, скажем так, чего можно ожидать от партнеров Британии тоже через это время, да?
Вот чего нам ждать по результатам визита Джонсона сюда? Чего нам ждать от них?
Но мы видели, что каких-то прорывных решений здесь не было, то есть здесь была символическая политика в виде... посещение, скажем так, места убийства Немцова, там, скажем так, его троллинг российского МИДа там чипсами, да, вот всяческого
да.
рода подобные символические выпады.
Это, но кстати, мне... к вопросу о том, что говорит Мария Захарова, пожалуйста, приезжал
но
Джонсон.
Мне кажется,
это ведь примерно так.
Но мне кажется, что за закрытыми дверями произошел серьезный разговор о ключевых направлениях, скажем так, общих интересов, то есть в данном случае и, наверное, все-таки по поводу взаимодействия в энергетической сфере, да, присутствия британских компаний на российском рынке, политика России в Украине, в Сирии.
То есть при этой форме могло быть содержание?
Я думаю, что... А содержание есть всегда. У нас проблема заключается в том, что у нас есть вот публичная политика, которая вот в какой-то одной находится вселенной, да, и есть политика за закрытыми дверями, и эти вещи далеко не всегда друг с другом пересекаются.
Андрей Девятков, Вячеслав Матузов, с вашей точки зрения, что это было?
Ну, это отражает своеобразие сейчас вообще руководства Великобритании. И премьер-министра, и министра иностранных дел. К власти пришли совершенно, я бы сказал, оригинальные люди. Отличающие. Так же, как в Америке Трамп отличается от своих предшественников, так и в Британии консервативно настроены, где, как говорится, выхолощенные дипломаты и так далее. Пришел совершенно такой человек, как говорится, в трусах, бегающий по улицам Лондона, занимающийся зарядкой. своеобразный человек. Он не только в Россию приехал. Я скажу, что о его внезапный штыковой визит, допустим, к маршалу Хафтару в Ливию, встреча его с президентом парламента ливийского Агилой Салиха Иса.
То есть это он не к нам такой, он везде такой. Он не к нам, такой.
Это его манера ведения внешнеполитических дел. Ему надо посмотреть, пощупать, поговорить, познакомиться лично. Я думаю, что это, в общем-то, отражает характер нынешней британской дипломатии. А какое содержание было? Я согласен с тем, что содержание неизбежно было. Потому что я не думаю, что Лавров сидел молча, выслушивал его и ничего не сказал взамен. Думаю, что там была высказана полностью наша концепция. Насколько она дошла до Бориса Джонсона, это вопрос другой. Но то, что с нашей стороны была исключительная возможность изложить ему наше видение всех международных проблем от Сирии, Ливии, Украины и Северной Кореи.
Главный вопрос внешнеполитической деятельности любой страны, особенно в нашей стране, он звучит прямо так очень ярко. Джекпот его формулирует. Почему мы вкладываем деньги в США? Почему мы прощаем миллиарды другим странам? Почему мне, пишет Джекпот, не простят ипотеку? Андрей Девятков, прошу.
Ну, наверное, есть, скажем так, современная глобальная, как ее называют, капиталистическая система, да, в которой есть, что называется, интересы этой системы, да, есть интересы государств. И вот эти вещи, они далеко не всегда друг с другом совпадают и взаимосвязаны напрямую, да. То есть, если мы вкладываем в западную экономику, да, это вовсе, если мы лечимся, если мы берем оттуда технологии или еще что-то, это вовсе не означает, что мы поддерживаем эти страны в геополитическом отношении.
Но разве мы их не поддерживаем таким образом финансово?
Ну, мы их поддерживаем, но надо понимать, что какова альтернатива. То есть, куда еще можно... Ведь деньги нужно вложить, а, доходно, и, б, стабильно, и как бы, чтобы ты был уверен,
в что... В нынешних условиях эти вложения стабильны, учитывая взаимоотношения между странами?
Я думаю, что американское государство не покусится на подобного рода огромные вклады, да, потому что...
У нас была какая-то дипломатическая недвижимость, что-то я такое припоминаю раньше было.
Но дипломатическая недвижимость — это больше символический момент, который как бы... Я так понимаю, что там скандал еще не завершен, то есть там собственность как таковая не отобрана, да? Убрано право пользования. Да?
Хорошо. Это Андрей Девятков, Вячеслав Матузов. Что вы скажете? Почему Джекпоту не простили ипотеку, а каким-то другим странам миллиарды?
Я согласен со слушателем уважаемым. Почему? Потому что вложение нашего Сбербанка в американские бумаги, Центробанка, ну, это безумие, я считаю. Это не накопление. Накопление во имя чего? Накопление во имя того, что Сбербанк был еще богаче, чтобы больше была зарплата у наших чиновников Сбербанка, Центробанка и так далее. Или это должно быть работать на нашу экономику? Я не вижу связи между развитием России, экономическим, социальным, и этими вложениями. Мы оттягиваем. Это я не беру еще, принимая во внимание тот риск, о котором средства. Вы затронули.
А вы полагаете, что он все-таки есть?
Безусловно. Но вы посмотрите кипрский вопрос, когда вдруг в один день нам был подан довольно отчетливый сигнал. Уполовинили все банковские счета у всех российских участников этой банковской системы. Элементарно. Это сигнал. Нет такого закона международного, который может что-то приказать Америке, Федеральной резервной системе.
Юра Каменков вам отвечает. Если в нашу экономику эти деньги, их просто разворуют. А там они будут хотя бы с процентами.
Вы знаете, это, конечно, можно, так сказать, говорить, воровская система и так далее. Об этом много говорят американцы. Я во многом здесь согласен. Извините, когда член Совета Федерации вывозит 750 миллионов чемоданов денег во Францию, и французы сажают его за это в тюрьму, у меня всегда возникает вопрос. Простите, а куда наши смотрели? Когда он вывозил из нашей страны...
Подождите, а у вас не возникает вопроса, когда вслед за ним едет один из руководителей наших банка. Правоохранительных органов?
И которого не пускают навстречу.
Ну вот.
Не пускают. И потом я слышу заявление Валентины Ивановны Матвиенко, которая говорит, верните нам нашего сенатора, некому защищать интересы дагестанского народа в Москве в Совете Федерации. Парадокс. Вот вопрос в чем. Поэтому я вижу здесь одно обстоятельство, что вот это нежелание видеть факты, нежелание признать, что мы уязвимы. Да, мы часть мировой экономической финансовой системы. Хотим мы этого или не хотим. Но вспомните ВТО. Сколько нас тянули в него и чем все закончилось. Нас выкинули. Односторонним порядком американцы принимают решение о санкциях без всяких международных организаций, ВТО, и мы это проглатываем. А ведь в конечном итоге есть устав в этом. Но стоило только немножко Норвегии или кому-то еще там почувствовать убытки от наших отношений, как тут же обращение к ВТО и требованиям нам компенсировать убытки.
Продолжение темы, в некотором смысле продолжение темы, это вот из того, что сейчас на лентах новостей глава Минкомсвязи Николай Никифоров говорит о блокировке аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Фейсбуке и Инстаграме. Он говорит, она может быть связана с политическими решениями, правовую оценку, говорит, должны давать Минюст и прокуратура. Вот это вот история внешнеполитическая, Андрей Девятков?
Ну, очень часто подобные истории являются политизированными, но по сути свои техническими. То есть мы же еще не слышали, Facebook или Twitter, они говорили что-то по поводу, были ли какие-то заявления от них по поводу блокировки этих аккаунтов?
Но ведь смотрите, сколько времени прошло, а заявлений-то нет, это тоже объяснение?
Ну, я думаю, что
вот
пока...
Вот так взяли и выключили?
Пока стороны, скажем так, не заявят какую-то свою позицию, мы ничего не можем пока говорить.
Стоит на Фейсбуке занять неугодную американцам позицию, тебя тут же блокируют на месяц, на два. Сколько у меня друзей блокируют?
Все зависит от того, кто и на какую позицию будет жаловаться.
Вот об этом и речь.
7373-90... Я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Продолжается голосование. Как вы оцениваете внешнюю политику Российской Федерации в 2017 году? Итоги деятельности отрицательные или положительные? Два варианта, продолжайте выбирать. 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
С наступающим Новым годом.
Вас также.
Скажите, пожалуйста, вот когда вы говорите «мы», вы кого этими в виду? Это вот нищих пенсионеров вот в основном или... Верхушка, которая перегоняет капиталист, перегоняет капитал.
Как вы видите внешнюю политику отдельно? И ушел. Можно, кстати, разделить, Вячеслав Матузов?
Вы знаете, народ наш один, един. Но в этом народе появилась та самая прокладка этих наших неразумных олигархов, которые пользуются возможностями для полного обогащения. Экономика идет вниз.
Тогда неразумные, если пользуются возможностями.
Ну, значит, неразумная система управления государством, которая позволяет им это делать. Я бы хотел посмотреть на любое западное государство, где в течение года возрастают доходы на 3,2 миллиарда рублей у одного олигарха, в то время как общий экономический уровень народа, населения падает.
Это все-таки внутренняя политика, а с точки зрения внешней политики можно ли говорить о том, что вот внешняя политика в чьих интересах?
Внешняя политика в интересах государства. Национальные интересы – это выше, чем интересы корпораций и монополий.
Вот вы... И мы видим это. У нас так.
У нас наоборот. Это, к сожалению. Но я скажу так, что вот вы затронули интернет. Ведь я задаюсь вопросом, почему у нас все... Сервера, которые обслуживают, и в государственном учреждении находятся либо в Штатах, либо в Финляндии,
но
либо в Израиле.
Государственные не так.
Все, практически все, пользуются Фейсбуками, Одноклассниками и всеми остальными.
Подождите, вы сейчас вы уже начинаете и про Одноклассники говорить. Тут некоторые говорят, что в ответ должны закрыть аккаунт Трампа в Одноклассниках, а вы говорите, что Одноклассники тоже не наши.
А где сервер Одноклассников вы смотрели?
Честно говоря, нет.
В Израиле.
Понятно. 165-й спрашивает, каждый ответьте по возможности, а санкции когда отменят, Андрей Девятков?
Ну, санкции, наверное, сейчас речь идет не об отмене санкций, да, а хотя бы о том, чтобы...
Но вопрос-то именно в том...
Не были бы расширены, да?
Не-не-не, а вопрос-то как раз вот, а их когда-нибудь отменят? Или когда отменят санкции? Завтра, послезавтра, через 28 лет?
Ну, вы знаете, наверное, санкции как таковые, да, они останутся, как минимум останутся в каком-то минимальном пакете, да, потому что Крым вошел в состав Российской Федерации, и какой-то пакет санкций все равно связан с Крымом. Поэтому, но это такой больше символический пакет.
То есть,
да?
Если,
поэтому вот эти, вот, этот,
все-таки,
вот этот пакет
задается,
останется.
Если задается вопрос 165-й, когда отменят санкции, тогда вот как Сергей Курченко через Телеграм отвечает ответ такой, когда Крым вернешь?
Нет, еще раз повторяю, санкции, там есть разные пакеты санкций, да, есть пакет, связанный с Крымом, есть пакет, связанный с Донбассом, и есть пакет, который принимается сейчас, и он связан со всем. То есть и с вмешательством с выборами, там, и с Сирией, и с...
Подождите, но тут вопрос...
И тут смотря какие санкции, но вы хотите говорить, о каких санкциях вы говорите.
Вопрос-то понятен, есть ли что-то, чтобы приостановило все санкции?
Я думаю, что если мы достигнем какого-то стратегического равновесия с Западом, понимания, да, и минимального сближения по вопросу Донбасса, Минские соглашения будут реализованы хотя бы на 70-80%, я думаю, что санкции останутся в основном символическими. Но Андрей, это малореалистичный сценарий.
Андрей Девятков, Вячеслав Матузов, с вашей точки зрения.
Ну, вы знаете, мы вступили в тот период развития, когда нам надо перестать обращать внимание на то, а что думает по этому поводу Марья Алексеевна, княгиня Марья Алексеевна.
Подожди, если княгиня Марья Алексеевна приносит нам денег и еды, то,
вы
может
знаете,
быть и нет.
Дело в том, что нам никто никогда не приносил еду, кроме Джорджа Буша с его куриными ножками, которые ели
знаете,
только...
на ножках тоже многие поднялись.
На ножках сделали большие деньги, и ясно, известно кто. Поэтому речь идет о другом. О том, что мы должны бояться санкций или мы должны работать начинать. Есть позитивный момент, что это показывает, что мы живем в мире капиталистическом. Если кто работал в бизнесе на Западе, на Востоке, тот знает, насколько жесткие отношения коммерческих структур друг с другом. Мы вступили в эту эпоху, когда жесткость в отношениях должна... Ты должен уметь защищать свои интересы. Как... Вот это и должно быть нашим предметом.
Ирина пишет нам на смс-портал +7 925 48 94 8. Не всем, мне только пишет. Господин Буткин, повторите, пожалуйста, номера для голосования. Я еще их не объявлял даже. Поэтому давайте объявим голосование. Подводим итоги, внешнеполитические итоги года для Российской Федерации, так же, как в Телеграме. В Телеграме у нас где? Сейчас найдем эту формулировку. Как вы оцениваете итоги внешнеполитической деятельности России в 2017 году? 134-21-35 плюс или скорее положительно? Положительно или скорее положительно? 134-21-35. Отрицательно или скорее отрицательно? 134-21-36. Голосование пошло, началось. У вас 4 минуты как минимум для того, чтобы успеть проголосовать по телефону. Положительно или скорее положительно? 134-21-35. Отрицательно или скорее отрицательно? 134-21-36. Голосование идет у нас по телефону, идет в телеграм-канале. Продолжаем принимать звонки. 7373-94-8. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Прошу.
Полностью согласен практически во многих положениях с позицией товарища Матусова. Думаю, он не обидится на слово «товарищ».
Не обижаюсь, нет, ничего, все нормально.
И хотел бы сказать, вот смотрите... Наша политика с Украиной. Интересы корпоративные превозмогли с интересами государства на протяжении 10 или даже более лет. То есть помните, чем занимались послы Зурабов, посол Черномырдин, продвигали интересы российского бизнеса. В то же время серьезные внешнеполитические интересы России не учитывались. Что мы в результате имеем?
Это так?
Абсолютно согласен. Почему? Потому что я просто знаю, чем занимался Черномырдин.
Но подождите, но российский бизнес, как правило, это государственный бизнес, нет?
Я вам приведу пример по Ливии. Есть интересы одного корпоративного участника, который вложил туда деньги нужные, и есть государственные интересы. И сейчас получается, что связи этого корпоративного участника в этих бизнесе, они преодолели интересы, государственный, не только в МИДе, но и в целом по внешнеполитическим вопросам. Я
Вячеслав,
занимался Ливией, поэтому я знаю, о чем
Матузов,
говорю.
Андрей Девятков, насколько это справедливо с вашей точки зрения?
Ну, мне кажется, что долгое время российские корпорации, особенно, как вы правильно заметили, государственные корпорации, да и не только, они рассматривались как инструмент российского влияния в Украине. То есть, в принципе, особенно при президенте Януковиче не раз писалось о том, что, скажем так, Кремль рассматривает крайне позитивно, что российские компании выдвигаются в Украину, да, в разных секторах, от, собственно, алкогольной, да, до промышленности, там, до, скажем так, тяжелой промышленности, да, машиностроения. Здесь проблема не в корпоративной истории, здесь проблема вот в этой политике мягкой силы, да, в нашем участии в украинских выборах, вообще в нашей вот постоянном участии в этой в украинских делах.
Смотрите, получается, мягкая сила не работает, не мягкая сила тоже не работает.
Ну, мягкую силу можно по-разному построить. То есть, если вы говорите о мягкой силе инклюзивной, да, которая, вот как Запад, да, он работает со всеми политическими силами, вне зависимости от того, как они к этому Западу настроены. Российская мягкая сила, она скорее работает, предпочитает работать с каким-то одним политическим лагерем и, в общем-то, рассматривает других скорее как, ну, враждебных. И это порождает постоянные расколы, постоянное сопротивление украинской политике, да.
Подождите, а американцы, к примеру, в России работают со всеми политическими силами?
Ну, я думаю, нет, дело в том, что, скажем так, их работа здесь крайне ограничена. Вот, поэтому даже маргинализовано.
Но по вашим словам, получается, но подход такой.
Я говорю, если страна полностью открыта, как Украина, там, да, Молдова, да, вот такие страны, скажем так, открытые страны, то, в принципе, конечно, здесь вопрос не в том, что наша внешняя политика была слишком завязана на экономические интересы, а мне кажется, что наша политика soft power, да, вот наша, скажем так, вообще политическая линия в отношении этих стран, она была где-то местами ошибочна.
Сергей Р. реабилитирует одноклассников, пишет, они все-таки в Москве. Это Вячеславу Матузову насчет того, где расположены сервера. Но на самом деле это не тема нашей сегодняшней дискуссии, так заодно уже прозвучало, поэтому продолжаем. Вот Сергей Р. утверждает обратное, что это здесь, в Российской Федерации. Продолжается голосование. 134-21-35, внешнеполитические итоги года, скорее положительные для России. 134-21-36, скорее отрицательные. Продолжается голосование, у вас еще одна минута. Общий уровень нашей дипломатии существенно снизился, об этом пишет 743-й. Артем, 778-й спрашивает, а юго-восток Украины, что с ним будет, Вячеслав Матузов?
Я думаю, что так останется, как есть, потому что все зависит от позиции американцев. Киев потерял самостоятельность принятия решения. Он потерял возможность формулировать самостоятельно позицию даже в отношении Минских соглашений.
У американцев нет позиции, и поэтому там до сих пор продолжается непонятность.
У американцев есть позиция. Они противодействуют реализации Минских соглашений. Германия, Франция готовы. Американцы не участники Минских соглашений.
Но... Все зависит от американцев,
говорит Вячеслав Матузов. А все зависит от американцев, потому что они могут или помешать, или помочь.
От американцев что будет на Юго-Востоке?
Ну, наверное, американцы, конечно, крайне влиятельны, но на Юго-Востоке в лучшем случае будет приднестровский вариант.
Хорошо, мы останавливаем голосование, подводим итоги. Итак, итоги года, внешнеполитического года для России. 38% в Телеграме положительно оценивают, 62% отрицательно. И в результате телефонного голосования 17% положительно, 83% говорят, что это скорее отрицательные итоги. Программа «Своя правда», я благодарю вас, спасибо.